Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Пасхи. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Садитесь, пожалуйста. В нашей церкви звучат на Пасху поздравления на разных языках. Ну, например, на английском «Christ is risen». «He is risen indeed», так часто мы отвечаем. Будет хорошо, если кто владеет другими языками, болгарским, молдавским, украинским, чтобы культивировать это в памяти наших детей, что Христос воскрес, и Его воскресение, братья и сестры, это международное наследие, это наследие всего мира. Да благословит нас в этом Господь. Прежде чем, братья и сестры, будет прочитан текст из Священного Писания, хочу обратить ваше внимание, скорее всего, вы уже обращали на это внимание, но просто заострить вот именно фокус вашего взгляда. Посмотрите на картину, которая вот здесь, красивая картина. Я скажу по секрету, что, возможно, это такой общий секрет, уже его все знают. Это из нашего хора пришло. Хористка с нашего хора церковного, вот они нарисовали этот красивый вот такую картину. Братья и сестры, почему я обращаю ваше внимание на картину? Потому что проповедь, которая сейчас будет звучать, она будет переливаться красками этой картины. Посмотрите с правой стороны, какие красивые весенние краски. Замысел этой картины, я взял разрешение у автора, а пояснить, что текст, который поясняет эту картину, он записан в книге пророка Исаии. Написано, что ему приготовили гроб со злодеями, но как дальше? Но он погребен у богатого. Посмотрите, какие красивые такие площадочки, брусчатка, все. И вот здесь с левой стороны маленький голубь. Оказывается, эта картина, она иллюстрирует не один праздник, а сразу два. День Пятидесятницы, день сошествия Духа Святого. Голубь – это олицетворение или символ сошествия Духа Святого. Братья и сестры, посмотрите, какая красивая картина. А разве в наших душах сегодня Бог не рисует такие картины? Картины мира, картина радости, покоя, счастья. Я хотел бы сейчас прочитать текст, и наша проповедь будет называться так. «Встреча с воскресшим». А если кратко, просто «Встреча». Какая встреча? Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки. Мы будем читать с 33 стиха. Евангелие от Луки с 33 стиха, как вы догадываетесь, это самая последняя глава этой книги. Евангелие Луки, 24 глава, с 33 стиха. «И вставшие в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь Иисус Христос истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда же они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писания. Итак, встреча с воскресшим. Братья и сестры, наши размышления, они в основном будут направлены в следующие плоскости. Что дает нам сегодня воскресение Христа? Вот что дает воскресение Христа тебе, друг, лично? Мне? Мы с вами живем в 21 веке между воскресением и Христа, вот во временном отрыве пространстве, и нашим временем лежит большая пропасть временная. Но тем не менее воскресение Иисуса Христа каждый год вспоминается. Мы с вами празднуем воскресение Христа 52 раза в году. 52 раза в год празднуем воскресение Христа. Каждое воскресенье – это день в неделе. Когда мы приходим в церковь, это не что иное, как Малая Пасха. Малая Пасха. Но сегодня у нас Большая Пасха. К Кстати, еще такая мысль. В прошлом году у нас забрали Пасху, вот такую соборную Пасху. Конечно, мы ее праздновали, каждый, вот как мы понимали, праздновали. Но в этом году у нас двойная радость. Почему? Потому что мы с вами можем друг друга лично поздравить словами «Христос воскрес». Итак, что дает нам праздник Пасхи, или что дает нам воскресение Иисуса Христа? Братья и сестры, мы не будем с вами вот именно от текста уходить вправо или влево, как бы мы будем держаться этого текста, потому что сегодня слово должно прозвучать. Слово не человеческое, слово Божие. И пусть сегодня устами вот евангелиста Луки Господь проговорит каждому из нас. Итак, первое, что дает воскресение Иисуса Христа, у меня так написано: «Встреча с воскресшим дарует мир». Посмотрите, когда Иисус Христос встретил учеников, братья и сестры, что Он им сказал? Он им сказал всего лишь два слова: «Мир вам». Заметьте после этих слов, какой мир воцаряется в сердцах учеников. Хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, на эмоциональное состояние учеников до воскресения Христа и после того, как они с Ним встретились. Посмотрите, ученики 3,5 года шествуют за Христом. Христу потребовалось 3,5 года учить 12 человек. Это удивительно. 12 человек Христос обучает их 3,5 года. И вот приходит тот момент, когда уходит учитель из вида, и у них как бы почва из-под ног уходит. Мы видим, что ученики, которые раньше были вместе, понятно, у них были трения, какие-то человеческие факторы, явления. Это нормально, это естественно. Но когда Христа уводят от них, с той же самой минуты теряется мир у них в сердцах. Теряется мир, и поэтому мы видим достаточно нелогичные действия некоторых учеников. Ну, например, один из них говорит: «Я иду ловить рыбу», то есть возвращаюсь к тому же ремеслу, которым занимался до того, как встретился с Христом. Фома вообще в духовной сфере находится в другом вообще направлении. Он не верит, что Христос вообще может воскреснуть. Такое ощущение создается, что ученики потерялись в духовном мире. Братья и сестры, а это действительно происходило так. Посмотрите, двое учеников идут в сторону Эммауса. Даже Христос, который явился им в ином образе, когда Он посмотрел на их лица, что Он там прочитал? Там большими буквами у них на челе было написано «Печаль». Посмотрите, Христос встречается с ним и спрашивает: «Отчего вы печальны? Отчего вы печальны?» Братья и сестры, посмотрите, как меняются краски в душах учеников. Когда они встречаются с воскресшим Иисусом Христом, звучат только два слова: «Мир вам». И воцаряется глубокий мир. Мир, который будет сопровождать учеников в дальнейшем многие и многие годы. История говорит о том, что практически все ученики закончили свое земное существование именно мученической смертью. И именно этот мир, который Христос обильно влил в их сердца, Он стабилизировал их духовное состояние, эмоциональное, физиологическое. Абсолютно их внутренний мир произошел, такая перестройка глобальная. Почему? Потому что они встретились с воскресшим Иисусом Христом. Братья и сестры, мир, который Христос предложил ученикам, который они приняли после воскресения Иисуса Христа, этот же самый мир потом Бог Духом Святым будет давать всем своим детям, последователям Его. И не только ученики приобрели этот глубокий мир. Последние века, братья и сестры, и мы с вами знаем это из истории, что очень много людей пострадало за имя Иисуса Христа. И вот свидетельство этих людей в документальных сводках, устное свидетельство, когда их вели на самые страшные испытания, именно в этот момент самый глубокий мир наполнял их сердца. Например, Иоанн Гус, Джон Уиклиф. Мы можем перечислять очень много таких героев, которые в истории могли засвидетельствовать, что именно в тот момент, когда их терзали, пилами распиливали, придумали всякими человеческими умыслами, чтобы нарушить их внутренний мир. И вот удивительный был факт, что чем сильнее страдало тело, тем духом они были крепче и смиреннее. Это, братья и сестры, не что иное, как чудо, которое они испытывали в своей жизни. Приведу пример, как однажды трое молодых людей поступали в семинарию. Это было на Западе. И вот семинария, в которую они хотели поступить, называлась семинарией смерти. Потому что все, которые подавали заявку учиться там, их начинали преследовать. И вот когда они в молодом возрасте, с юности, с подросткового возраста, держась вместе, они вместе молились, вместе обещали Богу служить Ему. И вот они говорят своим родителям: мы хотим пойти туда учиться. А родители им говорят: а вы готовы на последствия? Вот вы пойдете, будете учиться, вы знаете, что вас ждет? Они говорят: мы готовы. Они действительно пошли, отучились, и история говорит о том, что как только они закончили эту семинарию, они начали везде проповедовать о воскресшем Иисусе Христе. И буквально с первых шагов их деятельности, служения, их преследовали. И закончилось все тем, что их казнили. И казнили той казнью, которую казнили когда-то апостола Павла по преданию. Даже не хочется это слово вслух сегодня говорить. Братья и сестры, но свидетельство этих трех юношей было такое. Когда их ввели на казнь, они были абсолютно спокойны и мирны. Это уму, вот знаете, как бы не воспринимается в обычный, вот человеческий, непросвещенный Духом Святым ум. Почему? Потому что внутренний мир человека, он тесно связан с физическим телом человека. Но когда человек посвящает свою жизнь Богу, Бог проливает в его сердце глубокий духовный мир. Мира в этом мире нет. Братья и сестры, посмотрите, как сам Христос сказал. Он именно об этих словах еще заранее предупредил учеников. Он сказал так: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Вот ключевая фраза здесь – «иметь во Христе мир». Дальше. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Братья и сестры, посмотрите, что происходит. Ученики, когда встретились с Иисусом Христом, вся эта турбулентность, все это смятение, все это изумление, внутренняя несобранность, несостыковка, непонимание, сомнение, весь этот клубок, он буквально исчез. Почему? Они увидели своими глазами воскресшего Христа. О, что это за была встреча! Это удивительная встреча, которая не оставляет человека прежним, каким он был. Братья и сестры, а теперь давайте посмотрим на жизнь каждого из нас. Разве не бывает у нас в жизни, мы, верующие, много лет ходим за Богом, приходит какая-то ситуация в нашу жизнь, какие-то обстоятельства. Мы понимаем, что наша жизнь полностью в руке Божьей. И мы внутренне сохраняем спокойствие и говорим: Господи, даруй мне мир, умиротвори меня в этот момент. Но понимая, что в наших сердцах мир, мы все равно тревожимся, переживаем, скорбим, унываем. Почему? Потому что мы не знаем исхода, мы не знаем, чем разрешится эта ситуация. Братья и сестры, мир Иисуса Христа, который Он дал своим ученикам, Он дал сегодня этот мир каждому из нас. И если, дорогой друг, ты однажды встретился с Иисусом Христом, то вот эта первая встреча и первое слово, которое говорит Христос, это не что иное, как возрождение свыше. Посмотрите дальше, следующими стихами мы можем это ясно увидеть. Христос говорит: посмотрите на руки мои, на ноги мои. Разве не напоминает нам это страстный четверг? Это не что иное, как хлебопреломление. И мы поем: взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок. Братья и сестры, возрожденные люди, они вспоминают смерть и страдания Иисуса Христа, потому что это дает им укрепление в духе. И дальше Христос говорит: «Осижите меня», то есть «осижите», то есть «подойдите и прикоснитесь к моим ранам». Краткое отступление от этой основной мысли, и мы пойдем дальше. Почему, когда Мария Магдалина хотела прикоснуться к Иисусу Христу, Христос ей не позволил? Он сказал и так: не прикасайся ко мне. Это было повеление. Христос запретил Марии Магдалине прикасаться к Нему. Проходит несколько часов, и мы видим призыв Христа. Христос, наоборот, призывает: подойдите, потрогайте мои раны. Сегодня вечером братья будут в полноте раскрывать эту тему, эту мысль. Я просто хочу сказать по тексту, который был прочитан. Христос предложил им прикоснуться к его ранам, потому что возрождение идет от Иисуса Христа. От Него идет жизнь. Он призывает. Помните, как четверо человек несли одного расслабленного? Максимум, что они могли сделать, братья и сестры, раскрыть кровлю, принести больного к ногам Иисуса Христа, но они не могли его исцелить. Они максимум уже сделали, но дальше не могли пойти. Вот так и мы с вами. Мы приходим к Иисусу Христу, но когда звучит призыв Христа: «Се стою у двери и стучу, открой». И вот кто услышал этот стук, братья и сестры? вот тот прикасается к ранам. Именно мотивация прикосновения должна исходить от Бога. Поэтому Христос, когда встретился с Марией Магдалиной, она подумала, что Он такой же, как и раньше. Такой же Христос, как и до воскресения. А Он говорит, я другой, совершенно другой. Теперь я даю жизнь. Я есть воскресение и жизнь. И вот посмотрите, что сделали ученики. У меня вопрос. Они прикоснулись к ранам Христа или нет? Вот когда Он их позвал, как вы думаете, они прикоснулись или нет? Если бы они прикоснулись, братья и сестры, это не было бы выражением их веры. Они увидели и поверили. Если ученики, которые видели Христа вживую, увидели и поверили, разве нам не будет наградой то, что мы сквозь тысячелетия смотрим на Иисуса Христа и верим в Его смерть, верим в Его страдания, верим в Его воскресение, братья и сестры? Вот именно это и дарует мир. Итак, встреча с воскресшим, первая мысль, она дарует мир в сердце. И если в нашей жизни, братья и сестры, будут обстоятельства, когда будет почва уходить из-под ног, когда будет складываться такое впечатление, что все отошли, все отстали, мы одни, давайте вспомним в этот момент, что Христос в самый тяжелый момент, именно тогда, ближе всех находится к нам. Это и есть учение Иисуса Христа. Воскресение Христа – это восклицательный знак в Евангелии. Это большая точка и многоточие. Почему? Потому что воскресение Христа имеет практическое направление. Оно дает мир сердцам. Вторая мысль, братья и сестры, она также по тексту, по 41 стиху. «Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища?» Встреча с воскресшим дарует радость. Братья и сестры, христианин – это человек с улыбкой. Это человек, который радуется. Вы знаете, мы иногда грустим. И иногда нам где-то даже мы свыкаемся с этим состоянием. Погрустить бы. Хотя у славян иногда радость выражается именно в грустном выражении лица. И часто иногда, бывает такое, спрашивают, почему ты грустишь? Меня иногда спрашивают. Потому что на лице написано, что человек сейчас не в радости. А я говорю, у меня внутри радость, я абсолютно спокоен. Такое часто бывает, особенно когда человек задумается о чем-то. Когда он размышляет, когда он составляет логическую цепочку в голове. Это нормально, естественно, братья и сестры. Но знаете, чем отличаются сегодня христиане? Они отличаются глубокой радостью именно от того, что они верят в воскресшего Христа. Как часто бывает, что это радость, которая является естественным, именно выражением нашей радости, естественным выражением состояния духа. Как часто бывает, что мы это теряем в жизни. И смотрят иногда неверующие на христиан и думают, так мы, наверное, радостнее даже, чем они. Но посмотрите, как это было у учеников. Когда же они от радости еще не верили и дивились? Можно смело предположить, что их лица расплылись в большой, доброй улыбке. Они, когда увидели Иисуса Христа, братья и сестры, они не могли скрыть свою радость эмоционально. Они просто радовались. Они не просто радовались, они говорили, посмотри, это же Он. Дивились, то есть они свое восклицание выражали и друг друга, наверное, толкали в бок. 3 дня, братья и сестры, прошло с момента Тайной Вечери. У меня такое ощущение складывается, что прошло минимум 20 лет между Вечерей Господней и их сегодняшней встречи. Сколько событий, сколько противоречий. Все это ушло, и теперь они вернулись. Обычное, глубокое русло следования за Христом. Итак, встреча с воскресшим, она дарует мир, она также дарует и радость. Хочу рассказать одну историю, которая случилась в Южной Америке. Однажды власти заметили, что в одной церкви идет пробуждение. Большое пробуждение. Это было в Южной Америке. И это властей не оставило равнодушным, как и часто бывает это. И что они решили предпринять? Они написали письмо в эту церковь и говорят, мы вам даем несколько месяцев, вы должны убрать церковь. Тогда пастор, будучи духовным человеком, который радовался в Боге, который именно верил в воскресшего Христа. Братья и сестры, всегда, когда есть пробуждение в церквах, покаяние – это результат действия Духа Святого, именно вера в воскресшего, потому что, когда человек кается, он воскресает для новой жизни. И вот тогда церковь собралась на членское собрание и решила не реагировать на угрозы. Тогда власти усилили давление и пишут им следующее письмо. Если вы к такому-то сроку не уберете церковь, мы ее разрушим. И вот тогда членское собрание поделилось. Одни говорили, давайте прислушаемся. Ну давайте ее снесем и построим на другом месте. А другие говорили, давайте мы будем молиться Богу, искать другого выхода. Мы не хотим терять нашу церковь. А церковь была деревянной. Вот. И однажды жители, которые жили вдоль реки, заметили такое странное шествие. Это было весной. Незадолго до праздника Пасхи они увидели, как вниз по плоту спускается нагруженный пароход. Пастор, собрав верных вокруг себя людей, разобрал эту церковь, погрузил ее на пароход и сплавил ее вниз по течению до того места, где власти не имели дальше вот влияния. Тогда он пришвартовывает пароход, они переносят эту церковь, и спустя какое-то время эта же церковь появилась только в другом месте. Это удивительное событие, удивительный случай, братья и сестры. О чем он нам сегодня говорит? Этот случай нам еще раз подтверждает ту мысль, что церковь – это живучее явление. Церковь никогда не умирает. Если одна церковь уходит, на ее место появляются 2, 3, 4, 5. Почему? Это и есть закон математики. Это и есть тот закон духовный, когда умирает одно семечко. Как знаете, вот в колосе, да, одно умерло. Вырастает 60, 70, 120. Это удивительно, братья и сестры. Встреча с воскресшим Иисусом Христом, она дает радость. И никакие власти, никто из людей не сможет остановить внутренний поток радости в сердце христианина, в сердце ученика Иисуса Христа. Мы с вами сейчас говорим о том, что происходило в душе учеников. А разве в нашей жизни, братья и сестры, не бывает так? Посмотрите на свое сердце. Сколько радости вам приносит этот мир? Я вспоминаю себя и часто делаю анализ своего пройденного пути. И мне кажется, что когда мне было 30, я больше радовался земным вещам. Когда мне перепадает хорошая зарплата, когда Господь благословляет, мне раньше это радость доставляла, наверное, даже больше, чем сейчас. Потому что сейчас вижу, что с годами земные ценности, они все меньше, меньше и меньше даруют радость. А вы спросите 70-летнего человека, он вообще смотрит на всю эту жизнь, на эти все земные радости, как сквозь пальцы. Настоящего христианина пожилого, его радует духовное. Именно вот это является причиной его радости. Дети наши, они тоже являются причиной нашей радости. Почему? Потому что наш взгляд направлен сквозь земные радости. Поверхностный человек, он замечает богатство, роскошь, быт. Все это на своем месте. У нас это все есть, братья и сестры. Но разве это сегодня вызывает радость в наших сердцах? Да благословит нас Господь, чтобы причиной нашей внутренней радости именно была встреча с воскресшим Иисусом Христом. Когда ты идешь спать, когда ты ложишься отдыхать, у тебя совесть чиста, ты спокойно закрываешь глаза, Господи, завтра утро я открываю, я смотрю калифорнийское солнце за окном, и опять новый день, опять побежал, опять пришел, сделал, что-то не получилось, что-то получилось, а вечером собрание. Посмотрите, братья и сестры, вот если посмотреть в землю, когда закончится собрание, может быть, в субботу, когда будет возможность поехать в парк или просто вот посмотреть в землю, если мы с вами раздвинем зеленую траву, мы с вами увидим жизнь. Червячки, паучки, насекомые, все что-то делают, они куда-то что-то тащат, они чем-то заняты, они постоянно что-то делают, и вот ты смотришь на этот маленький микромир и думаешь, Господи, сколько в жизни в этой сырой могильной земле. А если поднимет взор христианин, что он видит? Он видит, как облака, как будто тянут их буксиром, все движется, все куда-то идет, все куда-то стремится, везде царит жизнь. Посмотри, дорогой друг, сейчас в свое сердце. Может ли быть такое, что везде есть мир, везде жизнь? Везде радость, а тебе жизнь не мила. А может быть, давление какое-то создается в душе. А может быть, груз грехов уже с годами накопился так, что ты не можешь даже спину разогнуть. Пойди к воскресшему Иисусу Христу. Одна сердечная молитва, и ты совершенно другой человек. Нет такого человека, Библия говорит, который бы помолился искренне Богу, которого бы Бог не услышал. Это неправда. Когда человек искренне взывает к Богу, это и есть стук Христа в твое сердце. И может быть сегодня не время делать призыв, но мне кажется, сегодня самое время создать вот этот призыв и позвать нас всех к ногам Иисуса Христа, к Его ногам, к Его рукам пронзенным. Дорогой друг, подумай хорошо. Вокруг весна, может быть, в твоей душе сегодня зима. Господь сегодня хочет преобразить твою жизнь. Он хочет сделать тебя победным человеком, счастливым, радостным человеком, в сердце которого сплошной мир. Человеком, который бы доверил свою жизнь Ему. И да благословит тебя в этом Господь. Последняя мысль, братья и сестры, она именно тоже по тексту. В 45 стихе мы читаем такие слова. «Тогда отверз им ум к уразумению Писания». Воскресение Иисуса Христа отверзает ум человека. Его извилины начинают работать в духовном направлении. Братья и сестры, что такое, ну, как понимать эту фразу? «Тогда отверз им ум». А разве их ум был заперт под ключ? Они что-то понимали в духовной жизни, но именно после встречи с воскресшим все стало на свои места. Может быть, братья и сестры, в нашей жизни бывает так. Мы не понимаем воли Божьей в нашей жизни. Мы думаем: «Господи, я хочу, дай мне то, что я прошу». Это и есть Твоя воля. А Господь говорит: «Если я тебе дам сейчас то, что ты просишь, это тебе так навредит в жизни, что лучше я воздержусь». И вот настоящий духовный человек, вот это воздержание Бога, говорит: «Господи, не так, как я хочу, а как Ты». Говорят так, что христиане, духовные христиане, братья и сестры, это люди, прообразно говоря, люди с большими длинными вилками. Есть такой прообраз в Восточной Церкви. Ну, например, сидят несколько человек за столом. Если у тебя в руке длинная вилка, ты не можешь накормить сам себя, потому что ты не сможешь сделать такой жест, чтобы то, что на конце вилки, дошло до тебя. Но что ты можешь сделать? Ты можешь этой длинной вилкой взять и предложить ближнему своему. И когда ты предлагаешь, ближний, в свою очередь, берет кусок и предлагает тебе. И вот так происходит духовное влияние друг на друга. Братья и сестры, мир наш, который построен по такому принципу «я, мне, мое», он не понимает этого. Но настоящая духовная жизнь тогда отверз им ум к разумению Писания. Есть еще очень много свидетельств, как это, что это означает. Заметьте, братья и сестры, кто-то сказал так, что была произведена статистика и анализ. Анализ был произведен, где лучше всего развивается мировая экономика. И вот проверили в тех странах, где вообще отрицают Бога. Проверили страны там, где Бога признают, но не верят в возрождение свыше. И вот анализ, статистика показывает, что мировая экономика лучше всего развивается в тех странах, где есть протестантизм, где христианство. Почему? Потому что тогда отверз им ум к разумению Писания. Это, во-первых, относится к духовной сфере, но Бог дает таким людям разумение, как Соломону, как правильно жить, как правильно строить взаимоотношения, социальную сферу. Посмотрите Нобелевские премии, кто там находится. Большая половина Нобелевской премии была отдана иудеям, евреям, которые верили в Иисуса Христа. Тогда отверз им ум к разумению Писания. Сегодня уже звучал пример апостола Павла. Это человек с большой буквы, который предпочел засор, все свои ДНК, все абсолютно убрал. Говорит, лишь бы, чтобы сойтись с праведностью Иисуса Христа. Я вспоминаю один пример, как один из еврейского происхождения, это доктор Мацинковский, в 20-х годах, именно в довоенных союзах, он достаточно сильно повлиял на молодежь. Будучи миссионером, будучи человеком благородного происхождения, он снизошел до того, что был странствующим проповедником. И вот рассказывают такой случай, что однажды он, перебираясь из одной точки в другой, у него негде было остановиться, и он видит небольшое строение. Это оказался сарай. И вот он заходит туда, на ощупь в темноте ничего не видит, находит себе уголок. И просто одно желание – немножко поспать. Вы знаете, для благородного человека, который привык за собой ухаживать, ему пойти отдыхать, не умывшись, не приготовившись, это не для него травма некая. Но этот человек для Христа предпочел все отбросить в сторону. И вот он в какой-то момент чувствует, что его спина прикасается к какому-то живому такому существу. Это оказалось животное и просто из разряда парнокопытных. Даже нет желания говорить это имя, вот какое это было животное. И вот я для себя отметил, благородный человек, какая перемена в его жизни, когда он встречается с Христом. В его разуме, в его уме есть только одно – донести евангельскую весть как можно дальше. Братья и сестры, встреча с воскресшим, она отверзает ум. А теперь давайте посмотрим каждый на себя, как мы мыслили до того, как встретились с Христом и после. Я вспоминаю, у меня в этом году весной 20 лет с того момента, как я получил возрождение. Была молитва покаяния, и я видел ясно перемены именно с момента молитвы. Братья и сестры, если посмотреть на того и на сейчас, конечно же, разные люди. Я думаю, что каждый из вас сейчас, если анализ сделает, он увидит, что чем чаще он встречается с воскресшим, тем больше воскресший Христос преображает его ум, наполняет его мыслью глубоким знанием, духовной постановкой именно духовной жизни. Это очень важно. Итак, братья и сестры, мы с вами сейчас кратко порассуждали о том, что дает встреча с воскресшим Христом. Первое. Встреча с воскресшим дает мир. Второе. Встреча с воскресшим дарует радость. И третье. Встреча с воскресшим отверзает ум к уразумению закона Божьего. Да благословит нас в этом Господь, и мы сейчас, братья и сестры, будем молиться. Хотелось бы, чтобы в сердце каждого из нас загорелся огонь благодарности Богу. Мы сейчас, склонившись, будем молиться, и давайте поблагодарим Христа за Его воскресение, за Его дары и за то, что Он всегда и вовеки пребывает с нами. Аминь. Давайте помолимся. Боже Небесный, мы в это воскресное утро всей Церковью сердечно благодарим Тебя за такой чудесный праздник, который Ты нам подарил. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Мы благодарим Тебя за то, что мы, находясь в Иисусе Христе, также воскресли для новой жизни. Господи, мы благодарим Тебя за все дары, которым Ты, Господи, одариваешь своих детей, своих учеников. Мы благодарим Тебя за глубокий духовный мир, который Ты, Господи, вселяешь в сердце каждого, кто доверяет свою жизнь Тебе, кто исполняет Твою волю. Господи, мы благодарим Тебя за радость, не проходящую, не такую, которую мир предлагает, Господи, но именно радость в Духе. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты отвержаешь наш ум к разумению Писаний. Господи, и в нашей жизни столько есть благодарности Тебе, Боже, потому что мы недостойны всех тех благ, которые Ты нам являешь. Благослови нас в нашей жизни, прославлять воскресшего, встречаться с воскресшим. Господи, обращаться к воскресшему за помощью, для того, чтобы самим жить, для того, чтобы эту жизнь распространять дальше. Благослови в этом нашу церковь, всех нас во имя Иисуса Христа. Аминь.